Давайте поприветствуем наших.
Итак, начнем. Несколько вводных слов. Наша встреча в музее Пушкина вторая. Первый раз мы встречались в садовом павильоне, и я представлял такой беглый экскурс по истории фарфоровой пластики. И напоминаю тем, кто-то был, и мы сегодня продолжаем. Я обозначил тему французского десерта, о том, что фарфоровая пластика появляется для украшения именно стола. Вот не устаю говорить, 2/3 всей пластики 18 века создавалась для вот этого праздника выхода в сад. Ощущение себя в гармонии выстроенного, алгебраически выставленного. Вот все, чтобы по золотому сечению вот обрести эту гармонию и почувствовать себя с большой буквы человека. Эта выставка, Я Дубровский, задала нам важный аспект. Мы договаривались поговорить о посуде, но сегодня мы взглянем со стороны 19 века и прицельно обрисуем пушкинское время. Как таковое, это 1830-е годы. И Дубровский, этот роман, будет одним из главных источников, где упоминается репертуар, меню, основные блюда. Но сразу делаю оговорку о том, что такое русская кухня. Мы делаем акцент на дворянской кухне. Хотя далее я в двух словах обрисую, что мы благодарны Пушкину за этот кулинарный репертуар эпохи, где он с помощью продуктов и тех блюд и перестрастий, которые употребляет его герой, он рисует его портрет, его место в этом обществе. И, конечно, три произведения Пушкина будут нам максимально давать вот этот срез застолья. Конечно, Евгений Онегин и два прозаических произведения. Это «Я Дубровский» и «Капитанская дочь». И вот «Капитанская дочь» максимально даст простонародную кухню с ее квасами, щами и водкой. Мы сегодня все-таки в диалоге с европейской французской кухней пытаемся вот обрисовать интересующую нас эпоху. Итак, начинаю с самого главного вопроса, который мне задают обычно в конце лекции. Что вы порекомендуете прочесть? Вот я услышал с недавнего времени, теперь настоятельно говорю, что является моими источниками. Сравнительно недавно переиздана была книга Вильяма Похлёбкина «Кушать подано». Максимально про русскую драматургию и театр, и по писателям, по произведениям нам дается даже выписанный таблицами и репертуар, и меню, и какие-то пристрастия того или иного автора, личные, которые отражаются в произведении. Так вот, сегодня начнем мы именно с этой книги, с ее замечаний, которые я хочу проиллюстрировать. И в данном случае еще делаю оговорку. Я не историк кулинарии, я не исследователь этого вопроса. Я хранитель, который занимается всегда изучением посуды, фарфора, которая находится в запасниках музея. Но мы обязаны зрителю рассказать, что для чего предназначено. И хочешь не хочешь, ты погружаешься в этот вопрос. И со стороны посудных форм я эти вопросы обычно и освещаю. И сегодня мы этим продолжим заниматься. Ну, по-моему, прекрасные эпиграфы Вильям Похлёбкин вынес в начале своей книги. Кто сам в себе ресурсов не имеет, тот и в Париже проживет, как в Угличе. Девиз, который можно и сегодня вынести в жизнь, и в этом частом пессимизме и депрессивном состоянии, которое современная цивилизация накладывает на нашу жизнь, нужно поучиться у классиков, как любить эту жизнь, как любить себя в этой жизни и в прошлом найти вот эти питающие истоки для того, чтобы сегодня так же жить как человек с большой буквы. Ну и вот то, что уже я произнес по характеристике персон, героев, произведений русской драматургии, во многом его персонажи это сам писатель, его пристрастие и то, что бытовало в его жизни, присутствовало на его столе или то, что он по жизни смог запечатлеть. Ну вот, главный натюрморт сегодняшнего дня, который обрисовывает, чем мы сегодня будем заниматься. Будем разбирать вопросы все того же десерта, который в России и в пушкинское время несколько трансформировался. Ну, это прежде всего десертные сладкие вина, бокалы, которые для них предназначены, но не только. Все-таки хочется, да, обрисовать все застолье, но представьте себе основную трапезу с этими, может быть, не только щи, но и как таковое супов не будет в дворянской, великосветской жизни. Но кулебяки, все эти ростбифы, они подаются на обычном столовом сервизе, и особой посудины для подачи той же кулебяки нет. А вот с десертом все гораздо интереснее, и есть то, чему можно поучиться и внедрить в современную нашу жизнь. Цитата по Пушкину. Мы начали по предложенному сценарию Вильяма Похлёбкина, и он разбирает Евгения Онегина, всем известные строчки, но, опять же, здесь собралась явно публика грамотная и интересующаяся вопросом, но можете, хоть и банально, но я еще раз подчеркиваю о том, что вино кометы – конкретный напиток. И в подстрочнике под изображением я поместил комментарий. Бутылки экспортной партии «Вдова Клико» оклеивали маленькими ярлычками с надписью. Не владею языками, перевожу сразу. Вино из Бузи года кометы, 1811 год. И в этом еще нужно сделать ремарку о том, что 60% всех шампанских вин приходилось на экспорт в Россию. И некоторые авторы подчеркивают, что любой прием, бал, обед должен был начинаться с тоста за царя. И этот тост можно было поднять только бокалом шампанского. И если такового не имелось или были суррогаты, планка этого вечера сильно снижалась. Поэтому здесь тоже можно сказать, что жизнь в это время, 1830-х годов, концентрируется по роскоши и красоте именно в Петербурге и в целом в России. Сегодня наша встреча все-таки в музее Пушкина, и литература обязана здесь быть, поэтому извиняюсь, но цитат будет несколько. Какие-то я буду зачитывать, и вот я предлагаю комментарий Вильяма Похлёбкина «Трюфели». Земляные грибы, обжаренные в масле и сметане, подаваемые с картофелем, трюфели шли как истинно французское блюдо. Но не всегда или почти никогда после 1830 года не привозились из Франции. Уже в 30-х годах 19 века их добывали в России, в частности под Москвой, в Дубниках, в сохранившихся в самых ближайших московских пригородах, в Коломенском, в Бутове, под Подольском и у Серпухова. Но это опять же расшифровка строк Евгения Онегина. Эти строфы даны справа. Слайдов у нас много, времени мало, темп будем держать высокий. Изображение нам дает образ ананаса, но в целом Похлёбкин отмечает, что в произведениях фрукты не так часто и экзотически упоминаются. Будут только лимоны да ананасы. Но опять же исследователь подчеркивает, и я вновь зачитаю. Десерт составляли в качестве самых нежных, ароматных, экзотических фруктов ананасы. также лишь частично доставляемые за границы, а фактически выращиваемые в оранжереях и теплицах графов Шереметьевых, князей Голицыных, Куракиных, Вяземских в их подмосковных усадьбах в Кускове, Останкине, Архангельском и Астафьеве. Ну а шампанском? Наконец-таки переходим к посуде. Вот тот ряд, и весьма даже неполный. Этим рядом бокалы стройным рядом, как солдатиков, конечно, не стояли на столе. Рекомендуется всегда рядом с прибором держать три бокала, и при перемене блюд они меняются. Но я обращаю внимание на бокал для шампанского. Первая вытянутая форма — шампань-флюте или бокал-флейта. Самый распространенный, самый приемлемый, самый полюбившийся в северных странах, той же России, Германии, Голландии, но Франция предпочитала другой бокал, и в России он был другим. И второй кадр, я демонстрирую вам больший состав сервиза начала 19 века. И обратите внимание, в сторонке от этого ряда высокий бокал типа флейты, и рядом бокал-чаша, бокал-креманка, называемый так в основном в России, потому что в 18 веке, который заложил основы вот этой роскошной сибаритской жизни, креманка так именуется, потому что десертные вина, шипучие вина, игристые вина креманами называли за их высокую сладость. Исследователи подчеркивают, что шампанские вина, игристые вина эпохи Александра I, Николая I даже сложно сегодня назвать шампанским, потому что это, по сути, игристые ликеры. Процент сахара 120 на 100 миллиграмм. 120 грамм сахара приходится. В большом, да, и поэтому вот сегодняшние сомелье прежде всего бокалы креманки оставляют для торжественных событий. Они эффектны, они красивые, они дают тот лоск и шарм аристократической жизни. Но эти бокалы дают быстрое выветривание аромата и излишнюю кислость подчеркивают напитку. То есть все-таки бокалы креманки должны использоваться для полусладких или сладких шампанских вин. Сухие и брют должны подаваться в бокалах флейта. Ну вот еще одну цитату я привожу из большого кулинарного слова Александра Дюма. Он рекомендует 8 рюмок и бокалов. И вновь я зачитаю, чтобы было всем видно или слышно. Требуется 8 рюмок и бокалов. Обычный бокал на ножке для разбавленного водой вина, или как в нынешней практике, просто для воды. Бокал для бордо или бургундского. Рюмка для мадеры немного меньше, чем предыдущий бокал. Зеленый бокал для ринского вина. Бокал из блестящего хрусталя, чтобы в нем заиграл прекрасный золотистый цвет вина Иоганнесберг. Удлиненный бокал для игристого шампанского, бокал для охлажденного шампанского и рюмка для ликера. Ну и опять же автор подчеркивает, что все вот в ряд солдатиками они на стол не выставлялись. И сейчас мы несколькими примерами сервизов рассмотрим. Ну вот здесь большой бокал для разбавленного вина или воды представлен стаканом. Такая вариация также встречается. Ну и вот широкий бокал, несколько выделяющийся по пропорциям, будет той же креманкой. Традиция придет и в начало 20 века, продержится еще до 1930-х годов, или включая их вместе с эстетикой ар-деко, и уже послевоенное время почти сойдет на нет, останется лишь прерогативой богемной жизни. Ну и вот пару примеров. Даже посмотрите, советская реклама нам представляет, в общем-то, шампанское в правильном французском бокале.
Какие-то были?
50-е, да, уже. Точно, вот, точно я не подписал здесь. Ну да, как в целом книга «Вкусная и здоровая пища», как вся эта эпоха и стилистика. И бокалы, флейты, которые, вот вы поинтересуетесь сегодня, всем интернет в помощь, введите по-французски шампанское, вы почти не найдете. Вот мне составило большого труда, чтобы найти соединение французского винного производителя и его рекламы бокалом. Чаще всего это всегда бокал креманка. Флейты, вот как-то в основном только северные страны с охлажденным напитком, с этим ручейком. Несколько, ну вот я не могу здесь прокомментировать почему, но такая тенденция существует. С ней еще будем разбираться как-нибудь, надеюсь, при встрече вам расскажу, в чем тут дело. Но в целом традиция изысканных бокалов чаш идет еще с эпохи Ренессанса. И вот на натюрморте 16 века вы видите классику десерта соленые и засахаренные орешки. И в целом стол сладостей, различное пряное печенье, и его сопровождают изысканные венецианские тонкого стекла бокалы. И следующими слайдами я хочу проиллюстрировать и сделать еще важный акцент. В общем, с 16 века по начало 19 это будет нормой. Ну, здесь такой почти рекламный плакат, представляющий торговца посудой, ну вот изысканной посудой явно венецианского происхождения. И это не условность изображения художника, что вы видите в руках торговца бокал, у которого почти плоская чаша, ну, почти самую мелкую тарелку. В этом вся соль. И хорошо она представляется по живописному произведению «Пир в Кане». Посмотрите на героев этого изображения. И сейчас я сделаю увеличение. Слуга подает, как протягивает руку, что в руках и как преподносит этот бокал слуга. И вот переходный этап, на чем и закончится, в общем-то, история как таковая этого бокала. 1830-е годы, эпоха романтизма, связывающаяся и в Европе, и в России с неоготикой. Но еще раз вернусь к этому бокалу. Здесь важно было продемонстрировать ваше воспитание и ловкость. То есть вот ваше внутреннее спокойствие, ваше внутреннее благородие, внутреннее ощущение вот этого превосходства обязывает вас не нервно брать этот бокал. И вот суетливый слуга никогда не сможет этого сделать. И вот почти с этого почти плоского листа и нужно было показать мастерски умение употреблять напиток. Готику я здесь не случайно показал, потому что есть еще один сервиз, и здесь отдельные предметы будут периодически появляться, и мы разберемся с ними постепенно, но обращаю внимание опять же на два бокала в верхней части слайда. Темного зеленого стекла и креманка. Бокал Рёмер. Бокал, как в России его трактуют, римский бокал, от римского, от романского бокала. Хотя очень часто по игре слов и созвучию, воспринимают рёмер как бокал с ремнями на ножке. Изначально этот бокал, как средневековый бокал, бокал на весь большой продолжительный пир, вечер, бокал вне слуг. Вот вам поднесли большой почти кубок на 2 литра бокал, и вы весь вечер из него будете подтягивать вино. Этот бокал был сплошным. У него, ну, то есть он по принципу цилиндра той же банки, только с легким сужением в талии. Но он полностью сквозной, и до конца вы напиток не допиваете. У вас за вот эти 3 часа обеда вся муть остается в ножке. Плюс ко всему, раз бокал около 2 литров, вы его должны удержать в скользких руках, потому что что составляет основную средневековую трапезу? Это хлеб и мясо, горячее мясо. И вы едите в христианской Европе, конечно же, вне вилок. Вы едите руками, и это, этими же руками жирными вы должны взять этот бокал, и он должен не выскользнуть. Поэтому ножка ремера всегда будет декорирована рельефом, для того, чтобы он был удерживаем. Но вот в этой игре, в романтику готики, романского стиля 1830-х годов, ремеры превращаются в маленькую рюмку. Обязательно цветного стекла, как вы видели на предыдущем слайде. Весь сервиз бесцветный и вдруг один бокал. Почему? Ну вот рёмер в старой живописи за булкой стоит. Тоже вот, вот эта расклешённая часть горла. И ножка, она же и основная часть как бы пойла, в котором и содержится напиток. Еще один сервиз, в котором набор рюмок и одна цветная. В чем же дело? У России и высочайшего двора пристрастия в винах почти столетиями не менялись. И одни и те же сорта вин столетиями заготавливались. Например, тоже такайское вино, сообщают исследователи, в Такае была русская комиссия по винозаготовлению. Отбирали лучшие сорта для того, чтобы представить русскому императорскому двору. То же самое было с вином Рейнвейн. Рейнское вино. Вот то, что и у Дюма прослеживается. Рейнское вино – белое вино. Но плюс ко всему, только 19 век, который в историю искусств, декоративных искусств, войдет как век хрусталя. 18 век был веком фарфора, 19 станет веком хрусталя. Этот секрет исчезнет, этот материал станет всеобщий доступен, и он обязательно войдет на все праздничные столы своим блеском, подобием горному хрусталю и огранке бриллиантов, конечно, создат еще большую роскошь. И вот хрустальный бокал для наполнения заставит виноделов лучше очищать свои напитки, очищать их от мути. Вот действительно ценить в хрустале рубиновый цвет вина, янтарный цвет. Но рецептура рейнвейнского вина все время выдавала мутный напиток. И поэтому в русской традиции в сервизах обязательно будет цветной бокал. Но это же свойство распространяется и на сегодняшнюю действительность. Для белых вин рекомендуются цветные бокалы. Те белые вина, которые не отличаются яркостью цвета, невзрачностью, вот их и прячут за этим цветным бокалом. Возвращаемся опять к шампанскому. И еще один даем срез традиции. Вы видите, хотя и поздние бокалы, но традиция идет еще с того же 16 века и с организации десерта. Это выход в парк, это желание спрятаться в прохладе зелени, беседок Берсо или павильонов, гротов Нептуна и Аполлона. И вы будете употреблять за десертом, как я уже говорил, и мы об этом еще поговорим. И далее, десерт — это не просто выход в сад, это стилизация выхода на пикник. И за десертом мы будем употреблять исключительно вино, фрукты и мороженое. Все охлажденное. Вы в летнем этом саду должны почувствовать себя в прохладе, ну, почти грота, скалистого павильона, с вот этой вот холодностью античного мира, с их богами. Ну, вот здесь бокал, который в русской традиции «пей до дна», будет чаще всего именоваться бокал без ножки. Вот та же традиция Кавказа, нам известна этот рог во многих регионах мира, который требует обязательного осушения до дна за здоровье, прежде всего, хозяина дома. Так вот здесь бокал для шампанского вновь подчеркивает. Мы не просто первый тост на торжестве поднимаем за государя-батюшку, но пьем обязательно до дна. Плюс игристые вина, белые вина требуют обязательно охлаждения. Да даже сегодня, если повнимательнее почитать этикетки, мы как-то упростили себе задачу. Вот белое вино автоматически ставится в холодильник, а красное где-то стоит на полке. Но все вина должны быть охлаждены. Только рекомендация к белым винам около 16-18, а нет, красные вина 16-18, а белые 6-10 градусов. Так вот, здесь вы видите настольный бочонок, который будет наполнен колотым льдом, для того, чтобы у вас был всегда под рукой ледяной бокал. Но это уже персональный прибор, к этому не сразу человечество пришло. Были более массивные холодильники, как их еще в русской традиции именуют. Ну вот, сравнительно недавно, после реставрации на выставке «Хранители времени» в музеях Московского Кремля демонстрировался вот этот холодильник 1716 или вот до 16-го, подарок Швеции русскому двору. Ну вот, представлен он на выставке «Холодильник и холодильник». Вот, требуется комментарий. Все-таки фонтан для вина с охлаждением. И принцип охлаждения работает. Вот, это тоже снимок репортажный. На выставке стояли цифровые панели, где можно было увидеть процессы реставрации. Фотоотчет. И вот, извиняюсь за качество, опять же, в темных залах без окон я сфотографировал на телефон, но вы видите, что в этот хрустальный чайник для вина вставляется колба с тем же колотым льдом для охлаждения. Но этот сосуд уже будет универсальным. При необходимости, в зависимости от напитка, наполняющего этот сосуд, вы эту колбу можете наполнить и горячей водой, и разогреть вино, подогреть его, если оно у вас только что пришло из погреба и является ледяным. Эти холодильники, если вы поинтересуетесь, или как их нынешнее товароведение именует, кулерами для вина, и это нам слово уже теперь тоже известно, современный рынок восточный предлагает и нашему потребителю, и современные варианты. Вот один из таких, то, что представлено сегодня на интернет-площадках магазинов. Но все-таки к пушкинской эпохе, чтобы как-то периодически надо возвращаться. Посмотрите, графин-холодильник из собрания музея-заповедника Павловск. И я помещаю, вот удачно удалось найти два кадра с выставки. Вы видите на первом рядом с рюмками графин, у которого сбоку металлическая дверца. На втором кадре вы видите, что у этого графина есть стеклянный пузырь-карман, который вот этой дверцей, пробкой прикрывается. Вы наполняете льдом, причем этот карман позволяет при таянии льда или снега не растекаться по столу. Все очень эффектно и опрятно. Но эта традиция не изобретена в это время и не исключительно царского достоинства и стола, хотя вы вновь видите вот такие датированные кувшины или квасники. Это то, что наполняло царский стол и в Московском Кремле, и при первых столах и Петровского Петербурга. И вот этот типичный квасник с отверстием в тулове выполняет всю ту же функцию холодильника. Вы в отверстие, в замотанную в тряпицу снег, лед, вы вставляете в центр и, опять же, не разбавляя напиток, позволяете ему охлаждаться. Ну, вот обычно такие квасники должны стоять еще на тарели, поддоне, куда и будет стекать эта талая вода. Но уже усовершенствование пушкинской эпохи нам дают графин с карманом. Вновь репортажная съемка. Всего в нынешнюю встречу вот здесь сейчас не удалось вставить. И я маленькими цитатами буду какие-то делать переклички и с имперским столом. Но вот перед вами такой фрагмент знаменитого ныне петерговского стола. Это гурьевский сервиз, но он дополняется хрустальным сервизом, который заказывает еще Павел Петрович, но который придет к русскому двору уже в правлении Александра I. И вот, да, качество совсем нехорошее, но в центре я акцентирую ваше внимание на хрустальной чаше, которая стоит на бронзовой подставке четырехножники. Чаша не просто так зубчатая, не для эффектного декора. Она корреспондирует с прошлым десертного стола и традиционных холодильников. Вот такая подборка, сейчас будет еще несколько кадров. Странные и занятные предметы, которые любят все музейщики, которыми мы удивляем наших посетителей. Но это действительно редкость вот в такой вариации. Но ответ прост, и вот этим кадром я демонстрирую, что перед вами чаша холодильник для рюмок. В российской традиции именуется рюмочная передача, потому что этот холодильник должен был пойти не совсем уж по кругу, но до ближайших гостей, сидящих рядом. Это еще до той сервировки а-ля Рюс, когда на двух гостей будет выделен персональный свой слуга. Это еще когда действует сервировка а-ля Францесс, когда максимально кушание блюда будут внесены в зал, и они должны дождаться своего часа употребления. Вот все-таки это достижение французской кухни. Но суть какова? Вот следующим слайдом, может быть, и лучше и легче подчеркнуть. Чаша может быть и самой обыденной формы, но вот в данном случае фарфор всегда в своих первых шагах был в диалоге с серебряными дел мастерами. И формы заимствовались, и принципы. Но вот эта чаша могла быть в Англии и для пунша, но верхний вот этот эффектный край с фестонами, он мог быть как корона съемным. То есть может быть простой чаша, а может быть подставка для держания и выделения рюмок. То есть чаша наполняется колотым льдом, лед присыпается дополнительно солью для того, чтобы ускорить таяние. А вот это ускоривание процесса позволяет быстрее идти испарению и сильнее охлаждать стекло. И вы получаете ледяной бокал, который наполняется теплым напитком. И пока будет произнесен тост, за десертом это будет норма, которая идет с 16 века. За десертом мы не говорим о бытовой сложной жизни. Мы говорим о высоком, о искусстве, и это продолжится и в XIX веке. Обязательно должна быть сентенция, посвящение, эпиграмма. Либо в тему, заявленной всему торжеству, либо персонам. Поэтому пока все это будет проделано, ваш напиток, который наполнит не до краев этот бокал, и вы будете иметь 30-50 грамм напитка в ледяном бокале, он будет нужной температуры. Классика, без которой уже теперь никуда, модели Севрской королевской мануфактуры во Франции, они станут хрестоматийными, будут производиться во всем мире. И вот чаще всего вы вот в залах музейных и в витринах видите голые чаши. И вся прелесть наших встреч, и, ну, во всяком случае, мне так кажется, миссия моя, чтобы показать вам редкие кадры, как эти предметы использовались, и наполнить их. Хотя, нужно сказать большое спасибо музеям, заповедникам, пригородным усадьбам Петербурга. Все-таки там уже давно столы накрывают, делают театральную реконструкцию с бутафорскими фруктами, угощениями, и бокалы на искусственном льде уже давно лежат в Петербурге. В Москве это был опыт только 17-го года в усадьбе Архангельской, когда коллеги делали выставку, посвященную графу Шереметьеву в гостях у Юсупова. И накрывался стол, где вот приглашенный кулинар и реконструктор исторического стола прибалтиец Алдис Бричес создавал вот эти правдивые обманки из современных материалов, чтобы показать, как выглядело пирожное. Он коллекционирует исторические книги, эскизы, зарисовки кулинаров. И сегодня, используя тот же кулинарный мешочек, но работает не с кремом, а с полимерной массой, и вы видите полностью реконструкцию того кушания и сладости, которые употребляли на том или ином историческом празднике. В общем, рекомендую, если вы видите Алдиса, а он в Москве часто и в основном он дружит с Коломенским, и сегодня русские столы часто восстанавливает. Так что очень рекомендую. Мне кажется, в усадьбе Архангельской частично эти столы до сих пор стоят. Вот что-то поубирали, дополнительные столы, но центральная часть с его реконструкцией деревцами и вот этим искусственным льдом в холодильниках по-прежнему на месте. Так что, если не были, в усадьбу Архангельской обязательно надо съездить. Очень красиво. Ну, что за этим стоит? Холодильником для рюмок на столе, вполне компактным и доступным на расстоянии вытянутой руки. Вы видите мальчика-слугу, который достает бутылки из большого таза или корыта. И это тоже не просто зарисовка, это традиция, и эту традицию и суть процесса очень хорошо иллюстрирует вот это живописное полотно. И следующий фрагмент с собакой у этого холодильника хорошо подчеркивает, что это не просто корзина эффектная, может быть, серебряная, бронзовая, деревянная, керамическая, но она наполнена водой, раз собака лакает оттуда воду. То есть вот эта деталь подчеркивает, что не просто красивое обрамление, а там суть этого процесса. Ну вот посмотрите, почти святое семейство нового времени, и перед нами на первом плане вот вновь большое корыто, в котором вы видите кувшины, еще не бутылки, кувшины. Вот мы об этом тоже часто забываем, о том, что бутилирование вина – это очень поздняя традиция. У нас будет бочка, у нас будет кувшин, в который набирается. И вот найти баланс правильной температуры, грамотно подать напиток, довольно было сложно. И вот эта норма холодильника для вина хорошо запечатлена в живописи. Но опять отступление очень рекомендую. Для того, чтобы вот с этим раз и навсегда разобраться и сжиться, нужно посетить Государственный Эрмитаж, Зимний дворец, зал серебра роскошные бассейны в серебре для охлаждения вина. Вот там всю роскошь и мощь вот этого буфета, где это подавалось и как это жило, можно ощутить. Но без наполнения картинка нам дает вот все-таки в этом серебре или в бронзе настоящие керамические кувшины. Там этого все-таки нет. А эпоха Ренессанса, которая декоративно-прикладное искусство вынесла почти на равное положение с высокой живописью и будет аналогом, итальянская майолика предлагает вам вот такой холодильник для вина. Мы его, конечно, сегодня вряд ли вот такого типа предметы сделаем бутафорской реконструкцией, поставим бутылки, это будет для нас кощунственно, потому что здесь живопись по гравюрам великих титанов Возрождения, но этот предмет создавался для того, чтобы создать эту роскошь и все-таки подчеркнуть какую-то ритуальную значимость вообще вина в христианской культуре. И не случайно здесь такое внимание к этому напитку и его подаче как роскоши к столу. Все того же плана бассейны, тазы для вина. Поднос из фарфорового дежене, сервиза для завтрака, который играет в рамках ампира, прославляет или романтизирует римскую жизнь. Вы вновь видите застолье, этот знаменитый симпозиум, возлежание у стола, и вновь вы рядом на треножнике видите и вазы, и чаши, и слуга, который из большого кувшина явно собирается наполнить эти сосуды вином. Вот скоро уже закончится, но еще один взгляд, 17 век, металлический, уже даже претендующий на то, чтобы напомнить нам классическое ведерко для шампанского. Металлический таз с этими боковыми кольцами. Ну и, видимо, достаточно, уже убыстряю, много я сделал, но вновь вот этим кадром я завершаю рассказ о холодильниках. Вот такого плана и масштабности вы видите на гравюре фонтан для вина. Рюмочная передача во многом скопирует сам этот бассейн, куда напиток будет изливаться. А вот эти кувшины, холодильники, сосуды станут как таковое в России прародителями самовара. Вот у нас самовар очень часто связывается с чайником-бульеткой на тагане подставки. Все-таки это отдельная традиция. Ну, об этом я тоже не раз уже говорил, о том, что в новое время с усилившимися взаимодействиями с Востоком приходит осознание, что есть и другой стиль жизни, и есть напитки разума, бодрящие напитки. И вино Востока – это кофе. Вино Востока Дальнего будет тот же чай, бодрящий разум, способствующий его здравости в действии. И это рождение тоже где-то рядом связано. Ну вот, без подписи можно и ошибиться. Какой это сосуд? Фонтан для вина как раз таки собрание Эрмитажа. А рядом, следующим кадром, я помещаю уже такой стилизованный в неорусском стиле самовар, эффектный на куриных ножках. Но здесь его поместил еще ради того, чтобы обратить ваше внимание на чашу, которая тоже меняет свою функцию, но в данном случае классическая полоскательница. Но сегодня у нас не тема чайного стола. Мы с этим, я думаю, еще раз разберемся и встретимся явно не раз. Но обратите на нее внимание. Сейчас мы сравним чуть позже, с хрустальными и винными сосудами похожей формы, но иного назначения. Уже произнесенный кофе. Здесь цитаты вновь из Евгения Онегина. Потом за трубкой раскаленной, как мусульман в своем раю, с восточной гущей кофе пью. Так вот, Вильям Похлебкин подчеркивает, что в России были сильны арабские традиции. Европа через Вену с добавлением сливок, а затем и Франции, пьет совершенно иной напиток. Кофе с гущей. И вы видите на представленном слайде, тоже на Тагане, кофеварка. И вот эти ранние европейские модели, конечно же, модифицируют традиционную нам знакомую турку или джезва. Ну, ее оснащают носиком, крышкой, делают ее изысканной. Но вскоре такой сосуд станет больше предпочтителен для густого и тяжелого напитка шоколада, и об этом чуть позже я снова скажу. Вновь цитата, которая некоторые мифы, я надеюсь, тоже развенчивает. «Отправлялся налегке к бегущей под горой реке, сей Геллеспонт переплывал, потом свой кофе выпивал». Вот это кадр на противопоставление. Для нас аристократическая жизнь – это завтрак и кофе в постель, но тот же Пушкин нам дает реалии и другой активной жизни. Сначала занятия спортом и пробежка по саду, а только потом расслабляющий кофе. Но на кадре я демонстрирую вот то, что являлось в советском искусствознании и представлении в музейных залах как самый яркий пример сибаристующего аристократа, который очень часто забывает о реалиях, творящимися за дворцовыми стенами. Сервиз, который часто вызывает споры, потому как именуется эгоист. А я эти эгоисты на всех лекциях пропагандирую, потому что я считаю, что это эмблема другого направления, и считаю, что это высший гуманизм в этом проявляется. Этот сервиз обрел именование и стал популярен благодаря парижским салонам и дамским салонам, которые привлекали, конечно, мужчин-мыслителей, и там в этих беседах рождается жизненная максима. Вы не сможете уважать окружающих, любить окружающих, пока начнете любить себя. И надо начать день с хорошего настроения. Нужно себе эти церемонии устраивать. У нас сегодня, в общем-то, часто высмеивают и карикатурно преподносят Европу, которая там не знает русской бани, а потому там вся чешется и с насекомыми борется. Но все-таки были церемонии для себя. Вот нам кажется, что только на показ, только большие приемы. А в приватном пространстве творится, по сути, свинарник, как нам преподносят часто это средство массовой информации, ну и вообще муссируется этот вопрос, ну, особенно привлекателен. Так вот, этот сервиз имеет еще второе название, французское, солитер. И опять же, в русской традиции не употребляют почти в музейных залах этого именования, потому что у нас представление о солитере несколько иное. Но корни и значения этого слова одни и те же. Переводятся как «одинокий». Но если обратиться к тому же советскому энциклопедическому словарю, он дает только одно именование солитер – «одинокий бриллиант в кольце». Терминология ювелирного дела. И вот здесь, с этим именованием и высшим гуманным смыслом, а почувствуйте себя бриллиантом, звездой. Вот мир остановился вот в ту минуту маленьких радостей, из которых и складывается жизнь. И этих радостей и мелочей должно быть в жизни много. На это все и работают художники-прикладники, чтобы наша жизнь была гармоничной, комфортной, а отсюда и высший вот этот эстетский проект, который, может быть, в своей максиме уже Достоевский обрисует, как «красота спасет мир», вот желание вот этих мелочей внедрить в жизнь, должно нас перевоспитать. Об этом исследователи и агитаторы и советской жизни будут много говорить, вот как важно себя окружить красивым интерьером. Вот в рамках Москвы, конечно, общественным интерьером. Не все это может быть доступно вам в убогом быту барака, но в общественном пространстве вы себя почувствуете человеком, о котором заботиться. Ну вот здесь предлагают вам позаботиться о себе самому. Возвращаясь к кофе, с которого начал, перед вами кофеварка, и опять вот приятный кадр, что мы можем видеть предмет в разборе. И ситечком отдельным, и колба, которая может быть оставлено на предмете, и перед вами такой сосуд оригинальной формы, кофеварка. Либо уже остается чайник. Суть в чем? Суть проявляется в следующем кадре с этой схемой. Эволюция кофейников. И вот этот вынесенный самый крупный кадр, может, опять же, не лучшего качества, но он указывает на самое главное. Вспоминаются кофеварки 90-х годов капельного типа, которые мы так безжалостно повыбрасывали, и все стремятся теперь, чтобы как в газированном автомате с газировкой вот, при нажатии рычага тут же напиток наполнил ваш бокал. А суть-то процесса в обратном, в медленном капании напитка. И инженеры здесь все правильно продумали, и они нам традицию 18 века демонстрируют. Это как раз-таки кофе по-французски. Медленное капание напитка способствует тому, что происходит вместе, ну, во взаимодействии с воздухом и кислородом окисление, и напиток становится более мягким. Плюс ко всему, вот этот цилиндр фильтра, а сегодня у нас приходят вот эти сосуды формы песочных часов, которые выстилают фильтровальной бумагой, которая тоже эти излишние дубильные масла и горечь уберет, и будет вот этот мягкий напиток, который станет любимым лакомством женщин и детей. Вот из мужского грубого напитка кофеин превратится в общем, напиток, ублажающий гостей в той же гостиной. Раз тема пошла кофе, опять же, пушкинской эпохи, ампир перед нами, мессинская фарфоровая мануфактура, нижний ряд явно нам представляет о том, что сервиз чайно-кофейный, широкая чаша чашки – это чай, должно быть больше испарения для того, чтобы вы ощутили прелесть аромата напитка, и кофе всегда в узком стаканчике, который должен сберечь, прежде всего, температуру. Кофе должен быть черен и горяч. Опять же, по восточным всем этим присказкам. Но что на верхней полке над этими чашками с блюдцами? Слева направо полоскательница, которую вы видели в русской вариации с самоваром. И вот в этом взаимодействии с самоваром даже лучше всего прочитывается назначение этого сосуда – ополаскивать. Вы выпиваете, и как опять же Пушкин пишет в прозаических произведениях, герои выпивают в повестях Белкина и по 7 и 9 чашек чая, и новому гостю тут же закипятят самовар. Но вы пользуетесь одной и той же чашкой за столом. И вам ее омывают, очищают от, может быть, если нет ситечка, от чаинок, наливают следующую порцию чая. Но плюс ко всему, тут хочется вспомнить еще присказки советского времени. То, что нас испортило система общепита, недолитый стакан или чашка. Вот как-то все время ощущение, что тебя обидели, недолили, обегорили. Но в русской традиции, дореволюционной, существовало понятие чай, все-таки чай, налитый с уважением. С уважением это значит недолитая чашка на уровень одного или двух даже пальцев. Почему? Потому что так вам оказывают уважение, потому что в эту чашку вы на свое усмотрение можете добавить сливок, меда, варенье. Вот довести свой напиток до нужного вам состояния. Если вам налили под край, то почти что говорят, что на этом и все. Ну вот полоскательница вот в эту же традицию здесь находится. Следующий предмет за полоскательницей — маленький сосуд, без уже всяких загадок, сразу мы спешим, чайница. Сосуд не для хранения, а для сервировки, для подачи сухого чая на стол, потому что чай будут заваривать здесь и сейчас. И это было в норме не только, как нам сегодня преподносят при реконструированной чайной восточной церемонии, где вот прямо сейчас все у вас на глазах. Это было и в 18 веке, и в 19 никуда не девалось, потому что все начинается с вкушения аромата сухого чая, и гостям еще могут дать на выбор, какой сорт заварить, что вы предпочитаете, поэтому сухой чай на столе обязан быть. Ну вот я поспешил, но сразу снял вопросы тем самым. Предыдущий кадр, возвращаюсь, сейчас снова пойдем. Из разных музеев одного и того же типа сервиз. Но вот увидели бы в витрине, вот это одна коллекция одного музея. Перед нами что? Кофейник, и мы бы сказали чайник. Тем более, что представлены чашки чайные и кофейные. Но следующий кадр в полной комплектации нам показывает, что есть и сахарница шире по сравнению с чайницей, хотя того же примерно объема. И чайник — это всегда приплюснутый, всегда меньшего объема. Кофейники, следуя восточной традиции, все равно будут эту форму вертикальную держать и в веках, и по сей день. Чайник на Востоке не самый распространенный сосуд, если даже говорим мы о чайных странах. Мы вспоминаем сегодня уже, я думаю, интересуетесь восточными церемониями, конечно же, это всегда чаша гайвань, в которой заваривается чай, который обязательно должен быть слит в сливник или чашу дружбы, которая первую каплю соединит с последней, и у вас будет гомогенный напиток одного состава. Восток подчеркивает, что если вы, как в русской традиции принято, из одного заварочного чайника разольете на 6 чашек, в каждой из них напиток будет разного процента крепости, потому что чай свежезаваренный, он и будет продолжать завариваться, и на дне будет самый крепкий. И вот нужно слить, остановить процесс заварки, только после этого подавать гостям. Чайники в европейской традиции заимствуют атрибут паильника монаха, которым мы, в общем-то, и благодарны открытию вот этого напитка, который дает бодрость. Во время многочасовой медитации, церемонии, он из этого носика периодически попивал. И все эти восточные чайники, они тоже эгоисты, должны укладываться в ладонь. Вот в этой молитве вы периодически попиваете, поэтому все равно это шарообразное в рамках куба сохраняющаяся форма будет для чая характерной, и изменений здесь почти не будет. Кофейники в Европе — сложно с ними. В кофейник, для того чтобы понять, что он кофейник, нужно заглянуть. Почему? И посмотреть в сторону носика. Почему? У кофейника не будет перегородки между туловом и носиком, а у чайника обязательно будет сеточка фарфоровая, чтобы эти чаинки задерживать, и носик узкий не забился. Вот это тоже может быть атрибутирующим моментом кофейник или чайник.
Почему здесь кофейник?
А еще сливочник. Маленький, вот да, не произнес, уже спешу, сливочник. И называем правильно сливочник. Молочники — это кувшины для молока. И молочники должны быть больше 500 мл. В составе сервизов сливки. Но есть, как всегда, исключения. Вот и как в этом случае вы видите сливочник с крышкой. Если в его крышке будет, как и у кофейника, отверстие, значит молочник, потому что молоко подают горячим, а сливки комнатной температуры, и там не нужен выход для пара. Просто пример вот этого застолья. В центре не ваза, не сахарница, а полоскательница. То есть тоже такой центр стола. Русская традиция, которая продержится и особенно будет нам памятна по кустодиевским купчихам, посмотрите на прекрасную европейскую даму, которая выливает напиток в блюдце на увеличенном кадре. И сейчас еще один я покажу. Зафиксируйте, кто желает. Вот лучше всего. Это, конечно, традиция еще 17 века. И, как всегда, уже в новое время борьба продавцов с потребителями. Продавцы держатся за старые традиции, максимально заказывают исследования врачам, которые должны написать, что нет, горячие напитки вредны, ни в коем случае не употреблять, только вернитесь в трактир и пейте спиртное. Ну вот, боялись горячего. И одна из рекомендаций вот этого охлаждения в блюдце. И самая распространенная, любимая, классическая, даже классицистическая чашка Севра, литрон, которая заимствует цилиндр крестьянской меры для зерна. Вот, ну, опять же, в рамках этого направления классицизма упрощение и красота в простоте. Этот цилиндр обязательно, эта цилиндрическая чашка, ставится в глубокое блюдце в русской традиции, именующееся корыцем. Блюдце, которое должно полностью вместить в себя объем чашки. Вот при желании выпить из блюдца. Ну и плюс еще был страх горячего и драгоценного фарфора, как бы не пошла трещина и не лопнул, и поэтому вот это охлаждение дополнительное тоже как защитная функция. Но вот здесь сервиз, набор для туалета утреннего, и мы, я думаю, тоже обязательно встретимся, туалетная тема требует отдельного разговора. Но здесь я показал, что в рамках вот этих умывальных приборов обязательно есть и столовая часть, потому что утренний туалет может быть продолжительным, двухчасовым, и вы в это время, пока, вот как сегодня вам в парикмахерских часто предлагают кофе, чашечку кофе, пока делают прическу, все это было уже в 18-19 веке. Так вот здесь в составе сервиза вы видите чайник, чашку двух размеров. Большая для шоколада, меньшая для кофе или чая. Ну, отдельно, но в данном случае второй, еще и могут называть НССР, походный сервиз, где есть все необходимое в путешествии и бытовой жизни, здесь выделяется, как бы мы сказали сходу, не обращая внимания, кофейник, у которого, ну вот еще на маленьком кадре, как-то странно, там торчит черная палочка по центру. Эта черная палочка на самом деле является миксером. И, безусловно, в случае наличия такой палочки перед нами шоколадник, опять же, сосуд для употребления шоколада по-французски, вот того густо сваренного напитка, в который можно обмакивать круассан. В музейных витринах вы повсюду видите вот эти сосуды с длинным носиком и перпендикулярной ручкой. И очень часто, особенно в сети, с пеной у рта спорят, кофейник это или шоколадник. Потому что все-таки шоколадник будет заимствован в своих формах, и в предтече будет джезва и турка. Но нужно обращать внимание, конечно же, на крышку. И обратите внимание, что очень часто отверстие под эту палочку прикрывается бронзовым украшением на вертлюге. При желании вы можете отодвинуть, вставить палочку. Когда вы не используете, это все равно предмет вашей гордости, украшение домашнего буфета. домашнего, может быть, и в высоком значении, дворцового, где представлен семейный драгоценный сервиз. Я заявлял, но каюсь, что отдал предпочтение в сторону все-таки посудных форм, потому что пластику мы разбирали, но этой фигурой блинника я иллюстрирую переход к Лариной в деревне. Представление контрастирующего с петербургской жизнью вот этих молодежных вечеринок, которые наслаждаются космополитизмом. На русском дворянском столе встретятся кухни всех стран Европы. И в этом тоже прелесть именно русской европейской кухни и русского стола, где будут самые-самые фавориты гурманов. Лимбургский сыр, ростбиф с кровью, то, что не характерно для русской кухни. Но Пушкин имеет свой опыт жизни в Михайловском, опыт взаимодействия с крестьянской жизнью, и оду простой пищи, простой жизни он тоже поет. И в данном случае, как упоминание вот этих простых русских блюд, конечно же, будут блины. Но здесь фигура из знаменитой серии «Волшебный фонарь». Эта серия названа в продолжении того графического источника, который впервые представил эти образы. После победы над Наполеоном русская аристократия по-другому посмотрела на простого русского мужика, который по факту в партизанском движении дал неимоверный отпор врагу. И был наивысочайший подъем вот этого патриотизма и вниманию простой жизни. И вот альманах петербургский на своих страницах нам представил образы торгового люда, прежде всего Петербурга. Какие блюда, какие образы встречаются. Но об этом тоже можно говорить отдельно. Уже есть и продолжение. Современные авторы пытаются этот люд представить и в героях современного времени. Но как-нибудь обязательно покажу. На стыке простой жизни и дворянской, наверное, встречается трактир. И трактир предлагает чай с адвокатцем. Чай, который будет предложен потом и у поместных помещиков. И также будет отмечен Пушкиным. Но вот здесь я привожу две цитаты и даже три цитаты, все три. И хочу их зачитать. «Оставя чашку чая с ромом, Парис окружных городков подходит к Ольге Петушков». Вот мы здесь у Пушкина в «Евгении Онегине» увидели, встретили чай с ромом. У Гоголя Чичиков ушел в комнату одеться и умыться. Когда после того вышел он в столовую, он уже стоял, там уже стоял на столе чайный прибор с бутылкой рома в «Мертвых душах». У разных авторов, уже сведя разные трактовки, мы можем чай сказать с адвокатцем, с подливочкой или с постным молоком. Но вот опять у Вяземского в разделе «Гастрономические застольные отметки» по части питейной помещен один подобный анекдот. Хозяин дома, подливая себе рому в чашку чая и будто невольным вздрагиванием руки, переполнившей меру, воскликнул: «Ух!». Потом предлагает он гостю подлить ему адвокатца. Выражение, употребляемое в среднем кругу, означающее ром или коньяк, то есть адвокатец, развязывающий язык. Но подливает очень осторожно и воздержанно. «Нет», — говорит гость, — «сделайте милость, ухните уж и мне». Но вот постное молоко — это даже среди старообрядчества, опять же, такая уловка: мы будем пить чай не с молоком, а с постным молоком, с ямайским ромом. Ну или вот различные подливочки уже когда это выйдет традиция на русский аристократический стол, то вот эти низкосортные, ну или низшего сословного уровня напитки будут заменены более дорогими коньяками. А портрет, который здесь вы видите, адмирала Вернона, помещен здесь как прародителя этой традиции. В 1840-е годы, как адмирал, возглавляя британский флот, он начал бороться с алкоголизмом, с тем обязательным пайком рома, бытующим у моряков, который приводит к спаиванию. И он прородил напиток «Грог», который полюбился британцам через Петра I, пришел в Россию и в итоге вылился вот в этот чай с адвокатцем. Почему «Грог»? Потому что он предложил ром разбавлять лимонным соком с добавлением сахара в пропорции 1:3. И тем самым сильно разбавил. Матросы сильно не взлюбили этого старого адмирала, но его кличкой было, ну, в общем, старый Грог, потому что он носил особый плащ, в корне которого, в именовании которого будет вот это Грог. От этого образа в историю кулинарии войдет и напиток, и в России он обретет такое эффектное именование. Такой кунштук, как бы сказали, продержался недолго на русском столе и в пушкинскую эпоху еще бытовал. Вы видите четырехчастный графин, и вынесенные кадры показывают гравировки с четырех, ну, если так можно сказать, у цилиндрического графина с четырех сторон, но отмечающие четыре резервуара. Графин эти являются раритетами и гордостью любого музея. И не всегда они имеют вот такое очевидное именование, а вы здесь в надписях можете прочесть «водка» через «Т», «виноградная», «наливка» и «травянка». Четыре стеклодува одновременно выдувают стеклянные пузыри в одну форму. И получается четыре закупоренных, ну или как четыре самостоятельных сосуда в рамках одной формы. Они закупориваются корковой пробкой, и желая налить тот или иной напиток, вы спокойно можете проделать, но тем самым еще и украсите стол. Потому что все они разного оттенка, цвета. Ну, конечно, этот графин отчасти нам предъявляет помещичий шкаф-бар с алкоголем, который мужчины на досуге желают продегустировать. И Похлебкин здесь отмечает, и вот следующий кадр, извиняюсь за, но вот здесь нужна такая большая цитата, чтобы разобраться и запомнить. Ну, зачитываю. В XVIII веке в связи с развитием винокурения и появлением новых технологических приемов изготовления водки, русскими водками, в отличие от лекарственных или аптечных водок, стали называть предвоенные низкоалкогольные спирты, разведенные водой и перегнанные с ароматизаторами растительного происхождения. Конечный продукт этой перегонки и получил название русских водок, ибо такого рода алкогольные продукты были изобретены и производились только в России. Так к числу русских водок причисляли анисовую, березовую, вишневую, гвоздичную, дынную, ежевичную, желудевую, зверобойную, ирную, калиновую, лимонную, мятную, ноготковую, облепиховую, полынную, рябиновую, смородиновую, тминную, укропную, фисташковую, хренную, цикорную, черемуховую, шалфейную, щавелевую, строгонную и яблочневую. Короче говоря, имелись водки на все буквы русского алфавита, причем по нескольку сортов на каждую букву. Именно эти водки и аналогичные им по названию, но не по технологическим принципам приготовления, настойки стояли обычно дома рядами в специальных шкафах у сельских помещиков. Причем каждый сорт пили в специальный день, к специальному случаю, в именины или приезд определенных лиц, имя которых начиналось на ту или иную букву. В 18 веке сложилась в помещичьей среде сложился целый культ русских водок и довольно утонченная культура их производства и употребления. Иногда их употребляли по 2-3 капли, не более, с целью в своеобразном соревновании знатоков по капле определить название, характер и даже время изготовления напитка. Иногда соревнования усложняли, смешивали по нескольку капель разных водок на разные буквы алфавита и по букету аромата отгадывали все слово, которое состояло из начальных букв названий сортов русской водки. Существовали специалисты, которые могли определить по смеси нескольких капель даже такие длинные сложные слова, как Навуходоносор. Ну, у кого-то буриме в игре виртуальных слов, а русский помещик не терял время зря. Ну, в общем-то, те же вариации существовали и с чаем в Европе, и также вот эти сорта с закрытыми глазами на вкус, по аромату могли употребляться. Но мы встретились с вами в Пушкинском музее, и с водкой Пушкин тоже ассоциируется в музейных залах, и это тоже большая гордость любой коллекции. Но я вновь извиняюсь, должен зачитать. Чуть позже у нас пойдет опять блок множества картинок. Портреты Пушкина на водочных бутылках, на коробках конфет, на шоколадных плитках, на ящиках от папирос, почтовая бумага с портретами Пушкина, книжные шкафы с разными бюстами Пушкина, портрет Пушкина на виньетках и в виде начальных букв, теневой портрет игрушка, пушкинские жетоны, фарфоровые берлинские бюстики, штампы для переплета с портретами Пушкина. Думал ли Пушкин когда-либо, что его изображение будет служить рекламой для сбыта особого рода водки? Едва ли. Убежденный вполне, что своими творениями он создал себе нерукотворный памятник, которым не зарастет народная тропа, поэт, наверное, и не мечтал о такой своеобразной популярности. Между тем, оказывается, что священным для всякого образованного русского человека именем Пушкина окрещена одним из петербургских водочных заводов изготовленная им водка. И существуют особого рода стеклянные бутылки, наружный вид которых представляет собою не более не менее, как довольно верное изображение головы Пушкина с его типичными африканскими чертами, выдающимися скулами и курчавыми волосами. До такой странной популярности не дошел, насколько мне известно, ни Шекспир, ни Гёте, ни Мольер, ни Мицкевич. И пушкинская бутылка является поистине совершенно оригинальным изобретением. Итак, те любители водки, которые вместе с тем являются любителями поэзии, имеют теперь возможность в одно и то же время пить живительную влагу и совершать и созерцать голову поэта. Ну, и так далее, и так далее. Это вот тот подъем в русском обществе, который был связан с празднованием столетнего юбилея со дня рождения Пушкина. Приводится изображение этой бутылки и редкий кадр о том, что бутылка закупорила все-таки грибовидной пробкой, как у графина, все-таки особая дорогая водка. В 90-е годы наследники, возрождающие марку Смирнов, выпускают к 200-летию Пушкина, но обыгрывают вот эту горловину бутылки, вот это поднимающееся горлышко над головой поэта, пробкой цилиндром, который вот должен сделать это органичным. Ну, вообще, набор был большой, и писатели-поэты тоже встречаются. Фарфоровая скульптура одна, того же, вот последняя, и вторая и последняя, добавлена мной. Я в начале подготовки этой лекции намеревался дать больше срез, но вот как-то надо сильнее задружить с музеем Пушкина и еще представить Филимонова поэму «Оберт». И там афоризмов хватит нам на всю жизнь и девизов, к чему следовать. Но, видимо, надо, вот это будет отдельно, это отдельная глава, требующая большого внимания. Но сейчас я хочу сконцентрироваться на большой скульптурной группе, которая появляется на Императорском фарфоровом заводе, а потом тиражируется и подмосковным заводом Алексея Попова, изображающая сцену из знаменитой басни «Демьянова уха» Ивана Крылова. Но здесь я соединил предложение Пушкина из письма Соболевскому: «Поднесу тебе форели, тотчас их сварить вели, как увидишь посинели, влей в уху стакан шабли». В плане представления хоть каких-то элементов изысканной русской национальной кухни рыбные супы и различные варианты ухи, конечно, являются памятником русской кухни. Но в данном случае с вот этим осознанием, что действительно русский продукт и предмет гордости, может иметь и оборотную сторону. Из финала басни Крылова вскричал Демьян: «Зато уж чванных не терплю, ну скушай же еще тарелочку мой». Так, я потерял темп и ритм. «Мой милой», ну в общем, прочесть уже не могу. К тому же суть басни в чем? Гостеприимство, хлебосольство московское. И когда очередная энная тарелка отправляется, и, пожалуйста, вот не откажи, у ваш хозяина съешь еще тарелочку, завершается тем, что уже с полным ртом и тошнотой гость выбегает и с прощанием, что больше никогда вы не увидитесь. Тема ухи очень популярная в русском обществе, но в данном случае Крылов эту басню пишет на общество бесед о русской словесности. А вот этот патриотизм может быть, как всегда, до крайности безрассудным. И вот эти любители русской словесности славились тем, что часами зачитывали произведения, где облизывали каждую букву, но на самом деле все это приводило к большому утомлению. И Крылов написал эту басню в назидание. И, в общем, подарит нам фразу, крылатую фразу, упоминающую уху. Вот то, что обычно для тех, кто ходит на мои лекции часто и уже многое видел, вот впервые показываю и акцентирую. И еще один источник этой цитаты я вам сейчас представлю. Ну вот, опять же, в музейных каталогах вы можете прочесть: «Полоскательница со стаканом». Полоскательница после основной трапезы, вот после этой ухи, вам нужно перейти к десерту. И эта европейская традиция некоторое время бытует и в России. Вы должны все остатки пищи отправить в поддон, то есть стакан наполнен водой, поддон пустой, вы прополаскиваете при всех за столом свой рот и отправляете содержимое в поддон. Привожу цитату. «В конце десерта подавались полоскательные чашки. Стаканчики для полоскания рта после обеда из синего или другого цветного стекла вошли почти во всеобщее употребление, потому сделались необходимостью». 1842 год. Энциклопедия русской опытной городской сельской хозяйки, ключницы, экономки, поварихи, кухарки. И такая полоскательница вот в разобранном состоянии, где вы можете увидеть. И такие стаканы часто тоже, и поддоны ходят как отдельные предметы, вот они должны встретиться. У этого стакана обязательно будет в основании юбочка, которая будет создавать вот этот ободок, на котором будет держаться он над отверстием поддона. Есть совсем изысканные, опять же, в той же неоготике императорского стола вот, из собрания Эрмитажа, извиняюсь за и сплошной текст слившийся. Но мало кто показывает, и вот только на лекциях можно соотнести рядом это не новинка времени. Это норма, которая в восточном обществе существует по сей день. Но, конечно, это плевательница не за основной трапезой. Это атрибут курительной комнаты, где вместе с табаком будет употребляться и кофе. Но не только табак. И сейчас с этим разберемся. Они могут быть и почти неузнаваемые. Вот такая чаша с крышкой сегодня. Они тоже в кофейные наборы из Турции включаются, но превращены в сахарницу меньшего размера. На самом деле плевательница. Это для европейского вкуса она изменена. Вот китайская эмаль с вполне конкретной формой. Но вот в этом ряду я показываю эволюцию, но приходим мы постепенно и к предметам из НССР. Вот такая плевательница, стаканчик входит в НССР Марии Антуанетты. И тоже издалека мы бы еще засомневались, что есть что. Вариантов много. И не всегда в музейных витринах вы видите рядом с такой чашкой с развернутым краем правильную этикетку. А вот, так, вот такого плана у нас будут обязательно вазочки. Но нужно обращать на диаметр вот этого горла. Это тоже плевательница ваза. И вообще, когда пошла повальная волна увлечения китайским фарфором и даже уже дешевым в 19 веке, все эти предметы у нас стали декоративными. И многие искусствоведы говорят о том, что символика и традиция кончились еще там, в эпоху Цин. Ну ладно, для Европы еще, но 18 век это еще произведение искусства, 19 это вообще уже ничто, это просто экспорт экзотики. Но эти вазы в родной стране и сегодня экспортируются в Юго-Восточную Азию, и они по-прежнему вазы-плевательницы. Но для чего? Сплевывают жеванный лист батанга, наркотическое вещество. Кто-то живет с этим просто всю жизнь, как живет жвачку. Но вот чаще всего это в курительных комнатах. Но вот интересная гравюра, представляющая такой мирный конгресс и переговоры уже имперской Японии с Китаем. И посмотрите, рядом с представителем Китая на столике стоит именно такая ваза-плевательница. В итоге они превратятся, и мы уже завершаем, в атрибуты медицинских учреждений и в стоматологии плевательницы. Но вот здесь индивидуальная чашка со съемным верхом. Я стараюсь подбирать изображения, где есть детальные кадры с элементами. Плевательница – это все для той же курительной комнаты в виде сковородки такой. Все плевательница. Ну вот к чему еще второй источник указать. Настоятельно рекомендую Елена Лаврентьева «Повседневная жизнь». Эта книжка, ну, во всяком случае, я ее знаю даже в двух обложках, она переиздавалась. Цитаты русской драматургии, мемуаристики, где собираются вот эти отдельные замечания, которые, опять же, выходят у автора в виде книги без картинок. Но, видимо, нам надо будет еще раз встретиться и посвятить большую часть этой книги. Я множество добавил, но у нас уже время на истекло. Да. Ну вот Елена Лаврентьева сегодня больше известна и серия этих выставок, но ее безделюшки это в основном рубеж 19-20 века, когда, в общем, верх жизни викторианской Англии, где нужно было все время прощеголять перед соседями каким-то новым изыском. Обязательно будет специальная, ни в коем случае нельзя перепутать, вилочка только для клубники, вилочка для шоколада. И все имеет свои формы, и не дай Боже вам ошибиться, это исключительно срез жизни среднего класса. Аристократ в эти игры никогда не играл. И эпоха уже масс-маркета, в общем, на рубеже 19-20 века, особенно этим забавляется и предлагает все новые и новые традиции. Ну, на этом, наверное, кадре я завершу. Давайте встречаться чаще. Рассказывать хочется больше. Спасибо. Да, есть у меня в наличии. Да, тоже рекомендую. Это издательство НЛО, новое литературное обозрение, издает прекрасные переводы европейских исследователей. Вообще культура повседневности сейчас в фаворе. Это всем интересно. И вот это издательство просто потоком нам переводит. И в этом альманахе действительно пересказывается издание, где каждый, почти как домоводство для гурмана, вот где каждая деталь прописывается. Тоже без картинок. Надо, да. То есть это...
Вот очень нас заинтересовала тема, конечно, вот туалета, о котором вы сказали, потому что, вот видите, там у нас духи, можно совместить это все. Так что я думаю, что мы вас не один раз пригласим к себе в гости.
С полоскательницами еще продолжим. Там будет своя история. Это так. Ставим многоточие. Не уложился.
На память о нашей сегодняшней встрече новый альбом нашего музея «Пора в Москву, в Москву сейчас». Это...